Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». В студии с вами я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу Белого Дальнего Востока и столетия с момента ликвидации Белого дела в Восточной Сибири и на дальневосточных территориях. Что ж, в гостях у нас замечательный историк, кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев, и он нас подвел к ситуации, когда в 1920 году крупная белая сила атаман Семенов в первых боевых столкновениях, в общем, отбился от большевиков, но тут важна была позиция японцев.
Да, здесь была важна позиция японцев, и тут японцы несколько подвели Семенова. Подвели и японцы, и американцы, потому что американцы стали активно давить на японские правительственные круги, требуя того, что, ну ладно, в Приморье еще можете оставаться. Да, там Сахалин может быть ваш, но как минимум очистите Забайкалье. У нас имеется демократическое государство, в котором представлен набор свободные выборы, набор свободных социалистических партий. Не надо забывать, что начало 1920 года — это период, когда явно меняется отношение западных государств к перспективам продолжения и развития гражданской войны в целом. Правящие круги Франции, Великобритании и Соединенных Штатов приходят к выводу, что, ну да, наверное, большевики неприятные, но с ними, наверное, придется договариваться. А учитывая то, что, скорее всего, они будут слабым правительством, то мы в рамках этих договоров получим весьма неплохие выгоды. Смотрите, на каких условиях они предоставляют независимость бог знает кому, каким-то там эстонцам или финнам.
В общем, иными словами, давайте сделаем вид, что там на самом деле есть какое-то там демократическое государство.
Да, какое демократическое государство, мы с этим государством будем договариваться, оно нам предоставит концессии, мы будем иметь с этого очень неплохую выгоду, потому что концессии и вообще какие-то торговые соглашения будут представлять нам чудовищных размеров льготы.
И американцы настаивают, а японцы не имеют желания вот прямо сейчас с ними столкнуться.
Да, и японцы, которым в данном случае отводится равно четкая роль младшего партнера ведущих фигур Антанты, ставится перед конкретным де-факто ультиматумом. Как минимум, Забайкалье уходить. Этим будет заниматься ДВР, а мы будем решать уже коммерчески какие-то вопросы. Приморье пока может быть ваше. Посмотрим, как что будет происходить. И в итоге японцы в июле 1920 года уходят из Забайкалья, и твердый тыл, который был у Семенова, вот он был всегда уверен, да, я могу вести боевые действия, почему? Железная дорога контролируется японцами, на основных станциях сидят японцы, их партизаны, если пытаются тронуть, просто получают по зубам и уходят опять в свои леса. Он у него исчезает. Ему приходится отойти. Отойти на какую территорию? Мы все время забываем о том, что это идет гражданская война в масштабах не только России, но и Китая. Реальной границы никакой нет. Весь период боевых столкновений на Дальнем Востоке противоборствующие армии и боевые отряды легко мигрируют через границы. Чуть что не так, вот Семенов весь 1918 год, он фактически действовал с территории Китая. Он заходил туда, потом там перегруппировался, атаковал красные территории, если что было не так, опять быстро отходил на территорию Китая. У нас имеется огромная территория Монголии, которая в данный момент никак не контролируется, там идет война между монгольскими националистами и китайскими войсками, которые пытаются вернуть Монголию в состав китайского государства, потому что независимость Монголии получила только в 1911 году. У нас идет полный хаос и борьба за контроль над китайской восточной железной дорогой. И вот семеновцы точно так же отходят по этим привычным путям через Китай, отходят на территорию Приамурья, где находятся японцы, где как бы есть возможность сохранить силы, перегруппироваться. И в итоге этого отступления ДВР вроде бы может торжествовать победу. Тем более, что здесь подыграла и центральная большевистская власть. Народно-революционную армию ДВР активно перевооружили, активно пополнили.
Ну как-то просто части соединения РКК меняют номера, входя в состав Народно-революционной армии ДНР.
Да, да, меняют знаки различия, они чуть-чуть отличались. Василий Константинович Блюхер становится командармом Народно-революционной армии, и все хорошо. Народно-революционная армия, да, был командармом Красной армии, стал командармом Народно-революционной, какая разница?
Ну, я думаю, что в жаловании не пострадал.
В жаловании не пострадал, в каких-то других льготах тоже, думаю, не пострадал, начал действовать вполне активно. И в октябре 1920 года войска Народно-революционной армии входят в Читу, Чита становится на долгие относительно месяцы столицей Дальневосточной республики. Столицей ДВР был город Чита. А отсюда, опять же, ДВР активно пытается распространять свое влияние уже на Преамурье, но там наталкивается как раз на сопротивление отступивших семеновцев, отступивших колчаковцев и японцев, которым это не очень нравится. Они, с одной стороны, не сильно хотят вмешиваться в ситуацию на территории ДВР, потому что, ну, и реально устали от войны. Есть проблема давления со стороны Соединенных Штатов, пусть там эти русские сами разбираются, но поддержать своих бывших союзников почему бы и не поддержать?
То есть получается так, белым остается Преамурье, а что касается Приморья, то там формальная власть красных, а не формально японцев.
А неформально там власть японцев, до мая 1921 года мы этого еще коснемся, пока просто предлагаю обратить внимание на еще один очень любопытный театр военных действий, а именно на Монголию. Ведь столкновение на территории ДВР, вообще боевые действия Народно-революционной армии ДВР, они начинают с определенного момента, с мая как минимум 1921 года, идти как бы на двух фронтах. С одной стороны, идут боевые действия с попытками полностью поставить под свой контроль Преамурье и Приморье, а с другой стороны, в тыл ДВР неожиданно ударяет никем до этого невиданная сила. Это была азиатская дивизия старого, хорошего знакомства атамана Семенова, барона Романа Федоровича Унгерна фон Штернберга. Человека, который, ну, чуть ли не в одиночку, во всем случае, с десятками сподвижников, сумел разбить целую китайскую армию и реставрировать монгольскую монархию. Что он проделал в 1921 году. Действительно, реально он разбил два крупных отряда китайских, заставил китайцев уйти с территории Монголии и восстановил власть духовного владыки Монголии. Монголия была в этот момент похожа чем-то на Тибет того периода. Им правит духовный лидер Багдо Гэгэн, один из воплощений буддийских божеств. И Роман Федорович Унгерн восстанавливает его власть. Его азиатская дивизия фактически является опорой власти Багдагегена, что категорически не нравится в этом ситуации представителям большевистской власти. Потому что они понимают, что если Унгерну удастся укрепиться в Монголии, если ему удастся сделать то, что он вообще широко спланировал, он ведь планировал ни много ни мало о создании некого альтернативного монархического государства, куда должна была бы войти Монголия целиком и полностью, не только внешняя Монголия, то, что мы сейчас знаем как Монгольскую республику, но и внутренняя Монголия, также территории между Монголией и Тибетом, а также и сам Тибет. У него воевали тибетцы в его азиатской дивизии. Они даже специально выделялись тем, они свастиками на погоны нашивали.
Ну, насколько я понимаю, еще часть русских территорий.
Нет, и чего, да. После этого, создав такое опорное государство, Унгерн четко говорил, что мы идем на север, в Россию, чтобы сокрушить нечестивое большевистское правление. Это был человек большого мистического настроя. Это был человек, у которого там реально были мистические озарения. Есть очень известная книга польского путешественника Синдовского, который об этом рассказывал. И Унгерн говорил, что у меня есть предназначение. Азия должна спасти Европу.
Вот только эти мистические озарения явно не имели христианского характера.
Да, да. Сам Унгерн достаточно, ну, не то чтобы неприязненно, скептически относился к христианству. Он был, судя по всему, буддист по своим убеждениям. Вообще считал, что восточная духовность, она намного превосходит духовность Запада. Ну, и даже специально носил одежду бурято-монгольскую. То есть он свои генеральские погоны нашил на монгольский халат и только в таком виде ездил во главе своего монгольского войска.
И это русский военачальник.
Ну, германский русский военачальник. Роман Федорович Унгерн фон Штерн был из аздейских немцев, потом и крестоносцев, как он любил о себе рассказывать. То есть человек, у которого были в голове тараканы такого размера, который вообще мало было у кого из военачальников периода гражданской войны. Он этим отличался, кстати, еще и в Первую мировую. Непосредственно командовавшим барон Врангель, когда Унгерн в очередной раз к нему приходил с очередными какими-то безумными предложениями о рейде в Карпатах, от него он в конце концов стал запираться в кабинете и чуть ли не под стол прятаться. Потому что придет Унгерн, опять предложит что-то там невероятное, это невероятное может выиграть, а может и авантюра закончится плачевно, отвечать мне.
Ну что ж, Роман Федорович попытался сколотить такое государство, но что-то не получилось.
Что-то не получилось, да.
Он, может быть, он рановато устремился на отвоевание русских территорий.
А ему некуда было деваться. Он не успел создать это государство, которое скорее было в проектах, потому что большевики почувствовали угрозу со стороны азиатской дивизии, со стороны независимой Монголии, и попытались при помощи марионеточных фигур, в первую очередь небезызвестного лидера монгольских коммунистов Сухебатора, с Унгерном покончить. Кстати, основные войска-то были вовсе не у Сухебатора, а у главы светских монгольских националистов Максаржава, который тоже был не очень доволен, ну, в данном случае, властью Багдагегена и непонятно каких белых дьяволов, которые пришли и поддерживают религиозную власть, теократическое фактически государство. И вот Максаржав вместе с Сухебатором, объединив отряды, они ударили в спину азиатской дивизии в самый неудачный момент, когда Унгерн был вынужден активно действовать против войск и Красной армии, и Народно-революционной армии, и вроде бы вначале у него были успехи локальные на территории уже как раз опять-таки Забайкалья, но этот удар в тыл пришел к тому, что этот поход рухнул. К августу 1621 года армия Унгерна была разбита и рассеяна, сам он попал в плен и впоследствии был расстрелян, а Максаржав и Сухебатор получили власть над Монголией и ордена Красного Знамени.
Мы рассказываем о белой борьбе на Дальнем Востоке и о ее завершении героическом и трагическом одновременно. Понимаете, может быть, музыка, которая сейчас прозвучит, не связана с гражданской войной, она есть напоминание о русских героях, которые лежат в дальневосточной земле со времен русско-японской войны, но тем не менее, в общем, эта печальная мелодия соответствует тому настроению, которое было у многих белых в середине 1921 года. Итак, «Маньчжурские сопки».
Дорогие
радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», хотя и о страшных вещах мы вам рассказываем. Но это все же радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и в гостях у нас кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев. Мы продолжаем разговаривать о том, что произошло на Дальнем Востоке в начале 20-х годов. На данный момент, 1921 год, осень, под контролем белых остается лишь достаточно незначительная территория – Приамурье. Забайкалье уже не их, Приморье еще не их. И Приамурье – это ведь не такой уж и значительный по территории регион.
Да. Почему же у нас ликвидация, казалось бы, столь малого осколка старой России после событий августа 1921 года де-факто продолжается еще целый год? Окончание гражданской войны на Дальнем Востоке имеет формальную дату 25 октября 1922 года.
И надо сказать, что это дата, как мы впоследствии будем рассказывать, еще недостаточно точная. Это некоторое преувеличение.
Да, некоторое преувеличение, потому что события происходили еще откровенно на Дальнем Востоке и в Сибири, особенно в Якутии, которая как раз в период именно 1921 года, Якутия не вошла в состав ДВР, ее оставили в составе РСФСР, и там моментально начались все прелести совдепии, после чего Якутия восстала. Там было тотальное восстание и русских, и якутов, резали красных со страшной силой, и окончание этого восстания, оно вообще будет датироваться только 1925 годом, а реальные отголоски этого будут происходить до 1929-го. Но это идет параллельный конфликт, а вот ситуация, которая происходила в Монголии, вот эта вот трагедия, она позволила укрепиться и уцелеть вот этому будущему осколку Российской империи, который сумела просуществовать ни много ни мало, и даже активничала, даже вступала в боевые действия с очень неоднозначным результатом, с войсками Марионеточной Дальневосточной Республики, то есть, считай, с большевистскими войсками.
Что там за правительство?
Что это за правительство?
Не могли же генералы и полковники управлять этой землей? Они должны были политиков нанять.
Да, правительство возникло во многом достаточно случайно, ведь до 26 мая 1921 года, когда образовалось это правительство, Приамурский край в очередной раз контролировало очередное пробольшевистское правительство. Японцы в очередной раз отнеслись к нему так: безобразие не хулиганьте, людей на улицах не едите, значит, в общем-то, можете сидеть. Но 26 мая 1921 года происходит восстание против большевистской власти. Восставшие обращаются за помощью как раз сидевшими на территории станции Уссурийской железной дороги остатками войск Колчака и Семенова, и у нас большевистская власть рушится просто как карточный домик, образовывается новое государство, Приамурский земский край, который опирается и на новые вооруженные силы, так называемую белоповстанческую армию, которая формируется как из частей, находившихся на территории Приамурья, так и из вот этих вот уцелевших белоказачьих, когда было принято называться советской историографией, частей, во главе которого стоят целый ряд политических деятелей, в первую очередь известные очень промышленники, торговцы Дальнего Востока, братья Меркуловы. Возникает так называемый черный буфер, то есть территория, которая как бы контролируется не ДВР, ДВР не признается, но территория, с которой ДВР не очень хочет связываться, но которую ДВР формально считает своей.
Но эта территория, прежде всего, нашпигована очень хорошими белыми войсками.
Да.
Наиболее, как бы сейчас сказали, стойкими и мотивированными.
Стойкими и мотивированными. В свою очередь, Приамурский земский край имеет претензии, уже не случайно называется Приамурским земским краем, имеет претензии на все Приамурье и на все Приморье.
А где столица?
А столицей в этот момент, ну, де-факто является Владивосток.
А и у Приамурского земского края тоже, это ведь столица Приморья.
Да, но претензии Приамурского земского края расширяются на всю эту территорию.
Вот до того момента, как он предъявил претензии, там где-то был какой-то город, где было правительство Меркулов изначально?
Да нет, по-моему, с самого начала оно как бы в Владивостоке находилось, потому что Хабаровск-то взяли как раз именно белопостанщики и честь.
То есть получается так. Владивосток не принадлежит Преамурью, но там Преамурское правительство заседает, оно говорит, мы считаем, что и все Приморье тоже должно присоединиться к нашему государству.
Да, фактически это часть Преамурского государства. Но при этом, если вы называетесь Преамурьем, извольте контролировать Преамурье. И сформировавшиеся как раз на территории японцы над всем этим с интересом наблюдают, не вмешиваются. Они, главное, контролируют Уссурийскую железную дорогу, контролируют порт, товары, грузы заходят, связь с Японией сохраняется, нисколько не прерываясь, ну, поэтому там русские как-то вот развлекаются по-прежнему. Больших жертв нет, никто никого не убивает, ну, значит, более или менее порядок. Будем взаимодействовать с теми, с кем взаимодействуем. А то, что у них какие-то терки с Дальневосточной республикой, у японцев ведь идут в этот момент очень активные политические переговоры с руководством Дальневосточной республики о взаимопризнании. Они говорят, не-не-не, мы никакого отношения к большевикам не имеем, РСФСР отдельно, вы нас признайте как ДВР. Японцы говорят, да нет, мы же прекрасно понимаем, что вы такое, поэтому как Дальневосточное отдельное государство мы вас признавать не будем, но, может быть, признаем при каких-то определенных обстоятельствах. Вот от Приморья откажитесь, и мы тогда признаем. Нет, говорят представители ДВР, знаете, Приморье – это естественная часть Дальневосточной республики, там у нас же была принята конституция ДВР, там четкое межевание было, и там было сказано, Приморская область является частью Дальневосточной республики.
На что японцы говорят, ну вы же ее не контролируете.
Да, вы же ее не контролируете. У нас вот имеется тут Приамурское государственное образование, которое вы даже там не контролируете. Да что вы говорили, ну, будем контролировать.
Ну, а в результате пока эта правительство из Владивостока с помощью белых войск распространила свою власть на Приморье.
Ну, попытался распространить свою власть на не только Приморье. Ведь был организован большой поход на север. Большой зимний поход на север, результатом которого стало то, что так называемая белоповстанческая армия, ну, реально она так никогда не называлась, но вот название укрепилось. Почему? Потому что в данном случае у нас Приамурский земский край, с точки зрения ДВР, считается мятежной территорией. Вот, да, тут законным правительством считает себя ДВР. Следовательно, их армия – это армия повстанцев, которая воюет против законной народно-революционной армии ДВР.
Ну, с точки зрения Преамурского...
Белые вообще не заморачивались, как называться, они просто отправились в поход на север. Поход на север, который вначале принес достаточно большие успехи, вплоть до того, что 22 декабря 1921 года плохо вооруженная, недостаточно снабженная, хорошо, голодная во многом белоповстанческая армия, села Хабаровск, и уже планировала целый ряд операций на запад вдоль железной дороги, чтобы захватить Читу, а там дальше посмотрим, кто там ДВР, вообще, кто здесь больше ДВР. Но, к сожалению, развить наступление не удалось.
Возглавлял, по-моему, Викторин Молчанов.
Да, генерал Молчанов, да, который играл большую роль, и который, опять-таки, был, видимо, удачен в наступлениях, но не очень хорошо удачен в обороне. Почему? Потому что, когда наступление на Читу захлебнулось, красные потянули резервы, подтянули бронепоезда, которые играли, не зря Всеволод Иванов написал свой пресловутый бронепоезд 1469, посвященный именно войне на Дальнем Востоке, там, оперевшись на бронепоезд, как бы на такую мини-крепость на рельсах, можно было очень многое перевернуть в ходе сражений, вот потянув бронепоезда, красные сумели остановить порыв белых, а потом прорваться уже на их территорию. Решающим пунктом, где столкнулись усилия белых и столкнулись усилия красных, стала станция Волочаевка, недалеко от Хабаровска. А станция, которую иногда изображают как чуть ли не там укрепленнейшую крепость. Да, там укрепили некоторые сопки вокруг Волочаевки, укрепили саму Волочаевку.
Полили водой, чтобы был лед.
Да.
Но, знаете ли, лед не бетон.
Да, там кое-где натянули колючую проволоку, которая явно не доставала. Там поставили пулеметы. Но это было все, что можно было сделать. А в надежде того, что ну, красные не сумеют достаточно четко маневрировать, красные сманеврировали, и тут генерал Молчанов, опять же, проявил не очень удачное решение в рамках обороны. А когда красные попытались зайти с фланга, он перебросил большую часть войск на сопку, чтобы блокировать их. А красные имели достаточно сил, чтобы надавить в рамках обнажившегося центра. Волочаевка была оставлена. Это была катастрофа. Почему? Потому что там одновременно было достаточно много и запасов в этот момент сконцентрировано. Белоповстанческая армия была вынуждена отходить, а без боя был оставлен Хабаровск, и в итоге начинается активное отступление белых войск на территорию Приморья.
Иными словами, мы останавливаемся здесь, зафиксировав ситуацию. Приамурье утрачено. Завоевание Хабаровска ненадолго закрепило этот город за белым правительством, и фактически последние территории, которые управляются белыми, и то не вся и относительно управляется, остается Приморье. Дорогие радиослушатели, я в самом начале этой передачи обещал вам цикл, который посвящен белому делу на Дальнем Востоке, его героической и трагической гибели. И с нами трижды будет в этой студии Глеб Анатольевич Елисеев, великолепный рассказчик, вы сами в этом могли убедиться. Через две недели следующая передача, через две или три недели третья и последняя передача. В следующей передаче мы поговорим о борьбе за Приморье, это конец 1921-1922 год, и последним нашим эпизодом в этом небольшом сериале станет рассказ-обзор «Россия после гражданской войны», что она собой представляет, где по-прежнему полыхают восстания, где покой, какой ценой этот покой достигнут и к чему привела утрата белой альтернативы, которая погасла, в конце концов, именно на Дальнем Востоке. А сейчас время нашей передачи подходит к концу. И мне остается от вашего имени, дорогие радиослушатели, поблагодарить Глеба Анатольевича Елисеева и сказать вам, благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».